Радіо Свобода. Владимир Чуров решил остаться еще на 4 года.
Власть не видит другого варианта собственных перевыборов, кроме использования таких, как Чуров.
Юлия Тимошенко этапирована в Харьков. Ее муж получил убежище в Чехии.
Ее хотели удалить из Киева, где она постоянно является источником для протестов, для политических акций.
В Польше задержан подмосковный прокурор Игнатенко.
Задержание Александра Игнатенко было одной из немногих совместных операций спецслужб Польши и России.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Православные христиане отметили Рождество Христово. Президент Дмитрий Медведев и его супруга посетили в полночь храм Христа Спасителя, а Владимир Путин без супруги ровно в полночь приехал в Спасо-Преображенский собор Петербурга. Об отношениях власти, церкви и народа с экспертами беседовал Мумин Шакиров.
Посещение храмов во время рождественского богослужения первыми лицами государства уже давно никого не удивляет. Однако эта традиция принимается не всеми. Священник Павел Адельгейм не верит в набожность политических лидеров страны.
Очень сомневаюсь в том, что у них серьезные религиозные есть переживания. Думаю, что это такая политические ходы. Вот их зовут подсвечниками. Я думаю, что религиозная жизнь должна быть внутренней потребностью, никак не должна быть связана с политическими интересами.
Иная точка зрения у руководителя отдела внешних церковных связей Российского союза евангельских христиан-баптистов Виталия Власенко.
Безусловно, как человеку неправославному, но как христианину, для меня приятно то, что наши первые лица государства посещают христианский храм, несмотря на то, что это другая конфессия, показывая всему населению, что действительно они как-то по-доброму относятся к христианской традиции. Конечно, бы хотелось, чтобы, если это лидеры нашей страны, то хотя бы они посещали другие какие-то храмы, тем самым показывая свое как бы уважение к другим религиозным конфессиям.
Историк-религиовед Сергей Болотов не берется судить, насколько искренне в своих мотивациях политики, когда они посещают храмы, но в то же время он положительно относится к тому, что первые лица государства участвуют в рождественских богослужениях.
Нужно знать лично этих людей, чтобы понимать, насколько они искренне. А насчет моды, в принципе, и что касается самого Путина, у него сейчас все есть, я не думаю, что ему нужно гоняться за какой-то популярностью. Только как любой нормальный человек, они имеют право на личные религиозные взгляды, имеют право, собственно, посещать церковь. А поскольку любая церковь – это место публичное, то куда бы они ни пошли, в любом случае, где-то и заметят. Так что отношусь, в принципе, нормально.
В связи с Рождеством и рядом публичных выступлений православных иерархов активизировалась дискуссия на вечную тему, обязан ли православный народ безропотно терпеть любую власть как богоданную, одним словом, всякая ли власть от Бога. На этот вопрос попытался ответить руководитель отдела внешних церковных связей Российского союза евангельских христиан-баптистов Виталий Власенко.
Библия говорит в послании к римлянам, что всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. Я хочу повториться, что я не православный мирянин. Я выступаю здесь от имени российских евангельских христиан-баптистов. И в своей церкви, в своей конфессии мы отстаиваем права, что каждый человек оставляет за собой право поступать согласно своей совести и принципам, изложенным в Евангелии. Каждый в отдельности человек, член поместной церкви, русской православной церкви, на мой взгляд, вправе избирать для себя лично последователем каких идей, что он, берет ли он на себе вот такое право поступать согласно своей совести. Если у него совесть есть, если он ответственный гражданин, то он должен поступать согласно своей совести, согласно своим убеждениям духохристианским и согласно своему мировоззрению.
Это был Виталий Власенко. Священник Павел Адельгейм убежден, что не всякая власть от Бога, и вот почему.
Апостол Павел имел в виду совершенно конкретную ситуацию. Вот. А власть может быть и не от Бога. Власть может быть не только благословением Божьим, а может быть попустительством. Бог может попускать какой-то власти господствовать над народом. То есть она совсем не обязательно должна быть Богом благословлена. Вот в таком смысле не всякая власть от Бога. Всякая власть от Бога в том смысле, что в мире действует промысел Божий. Но конкретная власть может быть либо попущена Богом за наши грехи, либо дана как благословение Божие вот, для страны, чтобы она развивалась, созидалась. Все дело в том, заботится власть о человеке или у нее личные какие-то интересы. Вот, если власть нечеловечная, то есть задача ее не забота о человеке, которая и в Конституции, кстати, прописана как задача власти, вот, если она не заботится о сохранении своего народа, то это, конечно, власть безбожная.
Это был Павел Адельгейм. Историк Сергей Болотов считает, что православный христианин сам должен определиться, где ему признавать власть от Бога, а где нет.
С одной стороны, всякая власть от Бога, но христианин не может терпеть власть в том случае, если она выступает против, собственно, христианской веры. Вот это надо понимать, на мой взгляд. Об этом часто забывает. В христианской традиции есть четкая установка, когда христианин не может терпеть безропотно любые действия власти. Это в том случае, если он выступает против веры. Как, например, там римские императоры и самый такой хрестоматийный пример – это Диоклетиан.
А применительно к нынешней власти с конкретными фамилиями?
Я убежден в том, что поскольку сегодня власть в России не выступает против церкви, то христианин волен относиться к ней в соответствии с своими личными политическими взглядами. Ну вот поскольку власть в России против церкви не выступает, однозначно негативного к ней отношения, обязательного для всех христиан, православных и остальных, не существует однозначно. Что касается отношения к конкретным шагам конкретных людей, властей, то человек... любой, христианин и христианин, но есть политические взгляды, и он может вот в этих рамках, учитывая, что власть против церкви не выступает, он может не относиться по-своему.
Это был историк Сергей Болотов.
С экспертами беседовал Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Глава российского центра избиркома заявил, что готов обсуждать вопрос о своей отставке лишь через 4 года. Владимир Чуров утверждает, что эксперты МВД по итогам проверки распространяемых в сети роликах о нарушениях в ходе выборов 4 декабря сделали вывод о том, что они содержат признаки монтажа. Эксперты считают откровение главы Центра избиркома своеобразным сигналом со стороны Кремля. Власть не собирается отказываться от фальсификаций, рассказывает Виталий Камышев.
В своем интервью радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Чуров предпочел говорить не о нарушениях и фальсификациях в ходе выборов в Государственную Думу, а о достижениях.
Первый урок – это то, что избирательная система более всех участников избирательного процесса заинтересована в ее прозрачности. Если я раньше думал, что у нас уже нет резервов увеличения прозрачности, то сейчас реально мы реализуем установку прозрачных ящиков для голосования вместе с Министерством связи.
Глава Центра избиркома заявил также, что в многочисленных видеозаписях, на которых были зафиксированы нарушения в ходе голосования и подсчета голосов на выборах 4 декабря, тысячи подобных, как выразился Чуров, роликов, опубликованных в интернете, эксперты МВД нашли признаки монтажа. Владимир Чуров не считает актуальным вопрос о своей отставке и готов обсуждать эту тему лишь через 4 года. Заявление Владимира Чурова – это ясный сигнал российскому обществу о том, что на президентских выборах 4 марта будет еще больше нарушений и фальсификаций, говорит исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
Власть сегодня не готова ни вести выборы без Чуровых, ни готова менять состав избирательных комиссий. Доказательная база фальсификаций прямых, просто преступных фальсификаций, она есть, она собрана в таких количествах, что, конечно, говорить о каких-то свободных честных выборах, ну, просто неприлично. Власть готова продолжать абсолютно ту же тенденцию на выборах президентской кампании. Это говорит о том, что власть не видит другого варианта собственных перевыборов, кроме использования таких, как Чуров. Соответственно, мы будем иметь всю ту же избирательную кампанию, которую мы имели в Государственной Думе. Это очень страшно. Вы посмотрите, как прошли все яблочные суды по переписанным протоколам. Причем ведь на эти суды вынесли протоколы только хорошо заверенные. А у нас 70% голоса протоколов, которые не заверяли, либо заверяли неправильно, так что с ними суд вообще не пойдешь. Даже те, которые идеально заверены, проверенные протоколы отметались так, как будто они не существуют вообще. Не признавалось вообще право даже наблюдателя, который получил протокол, прийти в суд и оспаривать, считая его не пострадавшим. Понимаете, вот человек сидел целый день на участке с 7 утра до 4 часов ночи, и он приносит протокол, который в конце концов он получил на этом участке, и ему в суде заявляют, а вы не пострадавший, там протокол переписали, изменив результаты голосования, но вы не пострадали в этой ситуации. При такой ситуации в судах, ну вот Чуров это озвучил. Вот у нас есть такое лицо, которое может откровенно, нагло, бесстыжно совершенно озвучивать вот ту тенденцию, которая сегодня существует.
Бывший министр финансов Алексей Кудрин в своем блоге размышляет о том, что между протестующей общественностью и властью зияет пропасть. Как же преодолеть ее? Кудрин предлагает сосредоточиться на требовании признания властью несправедливости прошедших парламентских выборов. Однако новые выборы в Госдуму потребуют года-полутора напряженной подготовительной работы, а президентские выборы, считает бывший глава Минфина, надо проводить, как и было запланировано, 4 марта. Тем более, что равного по силе Владимиру Путину оппозиционного кандидата все равно пока не видно. Комментарий независимого политолога Дмитрия Орешкина.
Де-факто сейчас в Кремле конкурируют две линии. Условно говоря, глупая, Володинская, которая ставит на победу Путина в первом туре, что трудно организовать без оскорбительных и очевидных фальсификаций. И вторая линия, условно называется Сурковская, которая ставит на победу во втором туре, которая вполне может быть доброкачественной. Ну, действительно, если Путин выходит в финал, скажем, да с любым, будь то Прохоров, будь то Зюганов, будь то Миронов и кто угодно еще, Путин, скорее всего, выигрывает. Но во втором туре тоже есть свои риски, некоторая непредсказуемость. Отменить назначенные Советом Федерации в соответствии с Конституцией выборы президента невозможно. Компромиссы могут быть разные. Отменить состоявшиеся выборы вряд ли реально, просто потому что это может сделать, опять же, либо президент, которого у нас как бы де-факто нет, а есть интернет-приложение, либо сама Дума, которая чрезвычайно довольна сложившейся ситуацией, и в этом смысле она солидарна. Но можно говорить о том, что выборы должны быть досрочными. Из соображений политического торга, давления, размена можно, сделав вид, что эти выборы мы проглотили, потребовать досрочных, других, новые выборы, скажем, не через 5, а через 2 года. Я думаю, что Кудрин именно здесь нащупывает решение. Если делать президента более или менее легальным, причем неважно, как будет его фамилия, на букву П или на букву Ю, тогда для того, чтобы осталось некоторое толика уважения у граждан к нашим государственным учреждениям, тогда надо проводить новые выборы в Государственную Думу. Через годик, через 2. И Кудрин это хорошо понимает. А вот что касается господина Чурова, вот он наоборот, он считает, что надо продемонстрировать, что власть закусила у дела, что власть считает себя всегда правой, потому что это власть.
Алексей Кудрин в своем блоге предлагает создать рабочую группу из 30 наиболее авторитетных лидеров протестного движения. Их должно определить голосование в интернете. Затем из этих людей должны быть назначены, как пишет Кудрин, профессиональные переговорщики, которые будут подотчетны рабочей группе. Было бы крайне желательным, чтобы к этому процессу присоединились прошедшие в парламент представители оппозиционных партий, подытоживает Алексей Кудрин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В субботу Алексей Кудрин записал в своем твиттере: «Послушал запись интервью Чурова на «Эхо Москвы». Остаюсь при своем мнении по поводу его отставки. Недоверие к Чурову вызовет недоверие к выборам 4 марта. Он подведет власть, если не подаст в отставку сам», — написал Кудрин. Радио «Свобода», итоги недели. Супруг экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Александр в пятницу получил политическое убежище в Чехии, а ее дочь Евгения пока не собирается покидать Украину. Спецслужбы разрешили Евгении Тимошенко дважды в неделю встречаться с матерью в Харьковской колонии, где та отбывает 7-летнее наказание по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Хроника событий недели в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Юлию Тимошенко этапировали из киевского следственного изолятора в Качановскую женскую колонию Харькова накануне Нового года. Хотя представители власти до этого неоднократно заявляли, что экс-премьер будет оставаться в столичном СИЗО до окончания следствия по другим возбужденным против нее уголовным делам.
Ее перевели в Качановскую женскую колонию, потому что ее хотели удалить из Киева, где она постоянно является источником для протестов, для политических акций. И именно для того, чтобы это все в Киеве прекратилось, ее перевели в колонию. Этот перевод противоречит всей имеющейся практике. Обычно, когда к арестанту есть еще вопросы у следствия или еще не прошел какой-то суд, он остается в СИЗО до тех пор, пока все эти вопросы не отпадут. Пока следствие не будет доведено до конца, и приговоры по всем судебным процессам не вступят в законную силу. В данном же случае мы видим нечто противоположное.
Отмечает сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Только на пятый день пребывания Тимошенко в колонии, 3 января, ей разрешили свидание с адвокатом Сергеем Власенко, отказав во встрече с дочерью. Свою мать Евгения увидела днем позже, после оформления документов в Службе безопасности Украины. Она расследует новые обвинения, выдвинутые экс-премьеру. У стен Харьковской колонии Власенко заявил журналистам, что и здесь над Тимошенко продолжают издеваться. Она по-прежнему страдает от боли в спине и не получает необходимой медицинской помощи. Кроме того, круглосуточно за ней ведется видеонаблюдение, поэтому даже ночью в камере горит свет. Из-за яркого освещения Юлия Владимировна, по словам адвоката, не может спать. В свою очередь, начальник колонии Иван Первушкин сказал представителям СМИ, что видеонаблюдение за арестованной не противоречит закону.
Закон о предварительном заключении Украины трактует так: за следственно арестованными постоянно наглед находился. Поэтому видеонаблюдение не запрещено. И постоянное наблюдение, чтобы в камерах было достаточно света, чтобы проводить постоянное наблюдение.
Качановская женская колония по условиям жизни заключенных считается одной из лучших на Украине. Камера Тимошенко оборудована современной техникой, есть санузел и ванная комната с душевой кабиной. Фотографии помещения размещены на сайте пенитенциарной службы. Как подчеркивает Министерство здравоохранения Украины, состояние здоровья бывшего премьера удовлетворительное. Ей рекомендован лечебный массаж и физкультура. Посетивший Тимошенко глава Минздрава Александр Онищенко с возмущением заявил, что для проведения медосмотра экс-премьер требует только иностранных специалистов.
Нужно четко знать одно, что наши специалисты ни в чем не уступают иностранным коллегам. У нас есть необходимое и оборудование, у нас есть и профессиональные врачи. Поэтому, если Юлия Владимировна не доверяет нашим врачам, то это не совсем хорошо.
С переводом узницы номер один в Харьковскую колонию у ее стен появились и сторонники Тимошенко. В минувший четверг местный суд запретил здесь акции протеста из-за срочных ремонтных работ коммунальных служб. Тем не менее, около 300 человек в этот день пришли к колонии, но не на митинг, а на встречу с депутатом Верховной Рады Юрием Одарченко. Спустя некоторое время к месту встречи примчались пожарные машины по вызову, который позднее был назван ложным. Добиваясь освобождения Тимошенко, ее соратники обещают продолжать протесты и грозят сорвать ожидаемый на Украине футбольный чемпионат Евро-2012, говорит замглавы Харьковского отделения партии «Батьківщина» Валерий Дудко.
Опыт 80-х годов, когда Олимпиада 80-го года была сорвана, и сейчас Евро может оказаться под угрозой срыва. Ясно и понятно, что остановить нас и прекратить акции власти не удастся. Она будет любыми путями использовать свои проплаченные суды и будет пытаться любыми путями прекратить эти акции. Но я отвечу, что они будут проводиться все оставшееся время.
Между тем, в пятницу стало известно, что Чехия предоставила политическое убежище еще одному украинцу. Год назад такой статус в этой стране получил обвиняемый на родине в финансовых злоупотреблениях бывший министр экономики в правительстве Тимошенко Богдан Данилишин. А 6 января политическим беженцем в Чехии стал супруг экс-премьера Александр Тимошенко. Свою просьбу к чешским властям он обосновал необходимостью лишить украинский режим дополнительных рычагов давления на Юлию Тимошенко. Вместе с тем, ее дочь Евгения, как сообщил адвокат Сергей Власенко, пока не собирается покидать Украину.
Александр Геннадьевич для того, чтобы минимизировать это влияние украинской власти, принял то решение, которое он принял. Но если давление на Евгению будет возрастать, если власть сойдет с ума и начнет преследовать не только супруга, но и дочь Юлии Владимировны, мы будем, соответственно, реагировать и на это.
11,5 лет назад мужа Юлии Тимошенко, занимавший тогда пост вице-премьера по вопросам топливно-энергетического комплекса, арестовали и год удерживали в Житомирском СИЗО. ОРДЛО. Ему были предъявлены обвинения в расхищении госимущества в рамках уголовного дела относительно деятельности во второй половине 90-х корпорации «Единая энергосистема Украины». Александр был членом правления, возглавляемой его женой корпорации. Все уголовные дела против Юлии Тимошенко, ее родственников и партнеров по бизнесу были закрыты после Оранжевой революции. Но в прошлом году правоохранительные органы возобновили их расследование. Вполне вероятно, предполагают оппозиционеры, что если бы Александр Тимошенко не покинул Украину, в самое ближайшее время он оказался бы за решеткой. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Польше на 40 суток арестован бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко. Рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Дзяковицкий.
Александр Игнатенко приехал в Польшу на горнолыжный курорт Закопане, чтобы встретить с находящейся там его семьей Новый год. Оказалось, что польские спецслужбы следили за бывшим прокурором, а когда 1 января тот намеревался покинуть Закопане, его автомобиль был заблокирован, а сам Игнатенко задержан. Сначала свое слово сказала прокуратура, говорит ее представитель Беата Стемпень-Важеха.
Strona rosyjska przesłała do tutejszej prokuratury formalny wniosek o zastosowanie aresztowania wobec Aleksandra I w celu ekstradycji.
Российская сторона передала в местную прокуратуру формальное заявление с просьбой арестовать подозреваемого с целью его дальнейшей экстрадиции. На основании этого мы направляем в суд в городе Новый Сонч дело о применении по отношению к задержанному экстрадиционного ареста.
Вобец него вniosek do sądu okręgowego w Nowym Sączu o zastosowanie aresztu ekstradycyjnego.
А затем в среду, 4 января, окружной суд в городе Новый Сонч постановил арестовать Александра Игнатенко на 40 дней. Примечательно, что во время задержания Игнатенко не оказал никакого сопротивления. Вся операция продолжалась не более 20 секунд, а по горячим следам появилась информация, что у бывшего прокурора был при себе литовский паспорт. Между тем, представитель комиссии по международным делам литовского парламента Эммануэль Зингерис в среду опроверг это сообщение, заявив, что имеет официальное подтверждение польской стороны о том, что у Игнатенко не было никаких литовских документов. Интересно и то, что задержание бывшего прокурора провела полиция совместно с группой захвата Агентства внутренней безопасности Польши, что в подобных случаях является скорее исключением. Об этом писали и польские средства массовой информации. Газета «Выборча» сообщила, что по сведениям ее информаторов, операция по задержанию Игнатенко проводилась в сотрудничестве с ФСБ России. И это представители ФСБ передали польской стороне оперативные данные о месте нахождения бывшего прокурора. Польские средства массовой информации подчеркивают, что задержание Александра Игнатенко было одной из немногих совместных операций спецслужб Польши и России. Согласно Европейской конвенции об экстрадиции, Россия должна теперь до 9 февраля официально обратиться к Польше с запросом о выдаче подозреваемого. А в том, что Александра Игнатенко России выдадут, Польша никто не сомневается. Хотя в комментариях к его аресту и появились упоминания о фоне политической борьбы, который сопутствовал предъявлению обвинений бывшему заместителю прокурора Московской области, то упор делается прежде всего на его участии в громком скандале, связанном с так называемым крышеванием незаконного игрового бизнеса. Алексей Дзяковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» расскажем о ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Тверской суд Москвы отклонил жалобу на административный арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Решение, принятое мировым судом, признано законным. В Петербурге полиция возбудила уголовное дело за хулиганство по факту поджога 31 декабря специального полицейского автомобиля «Урал». Ответственность за этот поджог взяла на себя арт-группа «Война». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУВД по Петербургу и Ленинградской области. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на отставке председателя Центризбиркома Владимира Чурова. Об этом Кудрин написал сегодня в Твиттере. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что общество имеет право на выражение несогласия с политической ситуацией, а власть должна прислушиваться к протестам граждан и корректировать свой курс. Об этом предстоятель Русской Православной Церкви заявил сегодня в интервью телеканалу «Россия-1». Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии установили личность мужчины, напавшего сегодня на пост дорожно-патрульной службы в Нальчике. В Сирии сегодня состоялись похороны 26 жертв взрыва в центре Дамаска в пятницу. Участники церемонии прошли маршем по городу, выкрикивая лозунги в поддержку сирийского президента Башара Асада. Иран начал сегодня военные учения на границе с Афганистаном. Президент Сербии Борис Тадич призвал косовских сербов сохранять приверженность своей церкви, своей вере и своей национальной идентичности. Об этом он заявил в своем выступлении в православном монастыре Высокие Дичаны, близ города Печ на западе Косово. Афганская следственная комиссия обвинила американских военных в издевательствах над заключенными в тюрьме Баграм, расположенной на американской военной базе в афганской провинции Парван. В городе Карачи на юге Пакистана полицейские застрелили главу местных талибов и задержали его помощника.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 3 января избиратели в Айове начали процесс голосования, который завершится 4 ноября президентскими выборами. В результате первичных партийных голосований в Айове, так называемых «кокусов», определилась узкая группа реальных претендентов на республиканскую партийную номинацию в президенты. Последние опросы общественного мнения обещают жесткую схватку ведущих кандидатов на следующих первичных выборах в Нью-Гемпшире и Южной Каролине. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Если судить по прошлому, всеобщее внимание к выборам в Айове, провинциальном, патриархальном, консервативном, малонаселенном аграрном штате, можно объяснить скорее политическими страстями, чем надеждой выявить лидера, который определится в результате почти шестимесячного избирательного процесса. Жители штата лишь в половине случаев были способны определить будущего партийного кандидата в президенты, в отличие, например, от южнокаролинцев, всегда указывавших на будущего кандидата партии. Там первичные выборы пройдут через две с небольшим недели. Но в Айове, как правило, определялась предвыборная интрига. На этот раз она выглядит как противостояние между кандидатом консервативного республиканского электората и кандидатом партийного истеблишмента, предпочитающего номинанта с более умеренными взглядами. В такой роли твердо утвердил себя на выборах Митт Ромни, бывший губернатор Массачусетса. После Айовы в фавориты консервативных избирателей совершенно неожиданно вышел бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, пребывавший дотоле в нижней части рейтингов республиканских кандидатов. Он, по сути, добился в Айове ничьей с Ромни, выбил из борьбы Мишел Бакман и оттеснил в списке претендентов на номинацию не столь давнюю надежду консерваторов бывшего спикера Конгресса Ньюта Гингрича. По последним опросам, в ключевом штате Южная Каролина Митт Ромни удерживает минимальное 3-процентное лидерство над Санторумом. Гингрич незначительно отстает от Санторума. Отчаянно борясь за роль выразителя консервативных принципов, Ньют Гингрич взялся за разоблачение скрываемых либеральных наклонностей своих ведущих соперников. В конце концов, бывший губернатор Ромни не может скрываться за агитационными роликами, рисующими в негативном свете оппонентов, заявил Гингрич. Ему придется отчитываться перед избирателями за сделанное в бытность губернатором. Избиратели в конце концов обнаружат, что он поднял налоги, что он назначил на судейские должности леволиберальных судей. Его медицинская реформа в Массачусетсе включает бесплатные аборты. Когда люди присмотрятся к этим фактам, они скажут, что это не тот человек, которого бы они хотели видеть в роли кандидата республиканской партии. Впрочем, роль надежды консервативных избирателей может быть очень трудной в штате с более центристскими взглядами. В пятницу Рик Санторум с трудом ответил на вопросы о том, почему он выступает против однополых браков и права усыновления детей однополыми парами, заданные ему во время встречи со студентами в Нью-Гемпшире, где во вторник пройдут первичные выборы. С другой стороны, Джон Маккейн, объявивший о поддержке Митта Ромни, обвиняет Санторума в том, что тот, по сути, ничем не отличается от демократов, разбрасывающих государственные деньги на либеральные прихоти. Маккейн припомнил бывшему сенатору то, что тот добился выделения $500 000 на выставку белых медведей в Питтсбургском зоопарке. Доверенное лицо Ромни, известный республиканец, бывший губернатор Джон Сунуну, находит в Санторуме непростительный изъян. Рик Санторум настоящий консерватор, но дело в том, что он поражен болезнью власти. Он слишком долго был членом Конгресса и считает, что бюджет существует для того, чтобы вырезать из него куски на свои прожекты. Мы должны выдвинуть в президенты бывшего губернатора. Те, кто руководил штатами, знают, как урезать бюджет. Они умеют жить посредством, в то время как те, кто вышел из законодательной власти, как Санторум, любят правительство и расширяют его. Эксперты говорят, что крайне важными для Санторума и Гингрича станут очередные дебаты республиканских кандидатов, которые пройдут в эти выходные. Хорошие результаты, место в первой тройке на первичных выборах в Нью-Гемпшире необходимо для продолжения борьбы за партийную номинацию. Особенно это касается кандидатов, не располагающих значительными предвыборными фондами. Неудачники в Нью-Гемпшире и Южной Каролине не могут рассчитывать рассчитывать на политические пожертвования. Главным для кандидатов во время этих дебатов будет необходимость убедить избирателей в том, что именно они представляют жизнеспособную альтернативу Бараку Обаме, критикуемого многими за гигантский рост государственных расходов, долгов и ничтожный экономический рост. Как считает бывший председатель республиканской партии Майкл Стил, Митт Ромни получил наибольшее преимущество в результате голосования в Айове. Его дорога к номинации выглядит наиболее короткой. Стратегия Ромни заключалась в том, чтобы взять в Айове надежный разгон, вне зависимости от того, победит ли он или придет к финишу вторым. Судя по опросам, ему удалось это сделать. Он положил много усилий и средств на ведение кампании в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине, и это должно ему помочь. Вопрос, на мой взгляд, заключается в том, удастся ли ему выстоять под напором жестких атак оппонентов во время теледебатов. Пока республиканцы, несмотря на их обещание пустить оппонентам кровь, во время дебатов вели себя осторожно. Если они решатся снять перчатки на этот раз, то мы не знаем, найдется ли у Ромни достойный ответ. И если он не провалится во время дебатов, он, скорее всего, придет к номинации на волне успеха в Нью-Гэмпшире. Судя по всему, так пока считает и Митт Ромни. За две с небольшим недели до ключевых праймерис в Южной Каролине он не начал активной агитационной кампании против своих ближайших оппонентов, в то время как в Айове он истратил миллионы долларов на агитационные телевизионные ролики, разоблачающие то, что он называл двуличием своего главного тогда оппонента Ньюта Гингрича.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит размышления Андрея Стальского из Лондона. Третья мировая война отменяется.
Произойдет ли в этом году глобальный военный конфликт? Многие считают, что ответ на этот вопрос надо искать в Иране, точнее, в Ормузском проливе, который Тегеран недавно угрожал перекрыть в ответ на нефтяные санкции со стороны западных стран. Пролив этот всегда тревожил политиков как в буквальном и переносном смысле узкое место мировой энергетики. В отдельных местах меньше 55 километров в ширину и меньше 300 метров в глубину эта водная полоса надежно запирает Персидский залив, а мир получает оттуда 1/5 всей торгуемой нефти. Технически перекрыть пролив, засорив его минами, ничего не стоит, а вот открыть его снова будет очень нелегко. Странно, но факт. В интернете, в том числе и в российской части, полно людей, которым кажется привлекательной такая перспектива. Им нравится идея, что США и Западная Европа могут попасть в большую беду, если эта водная артерия замрет. Сценарий таков. В результате действий Ирана мировая добыча нефти и газа падает процентов на 20. Цены летят вверх, до 300 долларов за баррель, а возможно и гораздо выше. Такого удара и без того с трудом держащаяся на ногах западная экономика не выдерживает и падает. Красота? Смотря для кого. Не для Китая, например, экономическое процветание которого по-прежнему определяется покупательной способностью западного потребителя, прежде всего американского. И не для России, зависящей от продажи нефти Китаю и Западу. Эйфория от высоких цен продлится недолго. Если начнется что-то вроде новой Великой депрессии, то и 80% нынешнего объема окажется слишком много. Цены на энергоносители обвалятся. И западные, и китайские банки неизбежно после этого отзовут свои кредиты, добив тем самым слабой экономики. Но больше всех может пострадать как раз Иран. Лишившись возможности экспортировать нефть, эта страна быстро обанкротится. К тому же Тегеран в таком случае поставит себя как бы вне закона. Откроются великолепные возможности для желающих разобраться с его ядерной программой. Вот тогда-то, потирают руки энтузиасты, и начнется глобальный конфликт. Иран вместе со своими союзниками Сирии, движением Хизбалла и Хамас так ударят по Израилю, что мало не покажется. Восстанет весь мусульманский мир. Должен огорчить мечтателей, ничего этого не будет. Иранские правители не самоубийцы. Они понимают, что войны против США и НАТО им никогда не выиграть. А мусульманский мир разобщен. Государство Залива, например, именно в Иране видит главную угрозу своей безопасности и тайно будут рады его неприятностям. Да и подавляющее большинство суннитов в остальных странах арабского мира вряд ли готово реально выступить на стороне своих вековечных врагов, персидских шиитов. Что же касается Соединенных Штатов и Западной Европы, то им бы, конечно, очень хотелось избежать таких потрясений. В годину кризиса избиратели могут и не простить своим политикам новых проблем. Лидеры могут поменяться, но страны Запада в любом случае переживут 20% снижение нефтяного производства, как пережили они, например, эмбарго 1973 года. На самом деле Тегеран блефует. Зачем так рано расходовать главный козырь? Ведь перекрытие залива – это своего рода большая дубина, которая должна быть припасена на случай нанесения удара по иранским ядерным объектам. Что же в таком случае будет происходить в этом году? Соединенные Штаты и их союзники будут усиливать санкции. Но совсем лишить Иран возможности торговать нефтью вряд ли удастся. Китай это ясно дал понять. Вместе с Россией Пекин продолжит защищать Тегеран в Совете Безопасности ООН. Но крайне маловероятно, что Москва и Пекин позволят втянуть себя в вооруженный конфликт на стороне Тегерана. Что бы там ни говорил некий китайский отставной генерал, предложивший своей стране не бояться Третьей мировой ради спасения иранского союзника. Этого мечтателя можно отправить в одну компанию с энтузиастами нефтяного Армагеддона из блогосферы. И тем не менее напряженности и болезненных проблем вокруг Ирана в 2012 году будет более чем достаточно.
Третья мировая война отменяется. Размышления лондонского политолога Андрея Остальского. Радио «Свобода», итоги недели. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, сейчас неделя каникул, декабрьский политический порыв на время улегся. Ну вот последний предновогодний революционный призыв прозвучал из уст Татьяны Лазаревой, которая предложила не смотреть новогоднее обращение президента Медведева, чтобы обрушить рейтинг. Ну, прозвучал призыв и сразу был забыт. Не знаю, было ли еще что-то примечательное.
Самое примечательное из того, что было, и из того, что есть, и, я боюсь, из того, что будет еще какое-то время, это полное несовпадение ожиданий и настроений какой-то части общества, немалой части, которая выходила на Болотную, на проспект Академика Сахарова, и то, что мы видим в телевизоре. Это полное абсолютно несовпадение. То есть в телевизоре абсолютно такое же болото, застой, который был до всей этой эйфории. И в этом смысле призыв Татьяны Лазаревой представляется мне таким порывом революционного романтизма. Вот не будем смотреть поздравления Медведева и обрушим рейтинги. Это же ведь ясно, что рейтинги делаются, составляются не только из его обращения. Вот, например, вчера Рождество. Ну, казалось бы, уж такой аполитичный праздник. И я понимаю, что я, которая там одним глазом смотрю все-таки на экран, и многие другие думают, когда же появятся, наконец, наши главные. И они появляются. Сначала в храме Христа Спасителя появляется Медведев, потом в питерском Спасо-Преображенском храме появляется Путин. Их чередуют все время, включение то Москвы, то из Москвы, то из Питера. А на следующий день, то есть сегодня, именно эта новость становится главной. Именно эта новость становится то, что на языке газет называется первополосной. Поэтому не смотреть телевизор, дабы не увеличивать рейтинг, это примерно из той же серии разговоров, что и наши такие романтические, опять же, порывы в сторону общественного телевидения, о котором уже говорил, как о данности какой-то господин президент. Это так же нереально, как и не смотреть по призыву Лазаревой, не смотреть новогоднее телевидение, потому что для того, чтобы у нас было общественное телевидение, недостаточно собрать несколько златоустов, которые будут произносить правильные речи, они уже эти речи произносят на протяжении 10 лет, а это просто нужно начинать все с нуля. То есть так же, как и реформировать политическую систему, нужно начинать просто как-то с самого начала, так и телевидение. Поэтому как-то новогоднее телевидение радости не принесло, кроме того, что это уже какой-то запредельный градус пошлости. И, понимаете, суть перемен я для себя сформулировала так. Поменяли Кобзона, а Иосиф Кобзона на Стаса Михайлова. Ну, Кобзон хотя бы петь умел, чего о Стасе Михайлове я лично сказать не могу. Ну, а все остальное, это не то, чтобы, да, ну, пошлость, это мы всегда говорим, градус пошлости, градус цинизма, но это еще какая-то дикая халтура, когда все структуры перестали как-то работать. Что операторы, что композиторы не пишут новых песен, что балетмейстеры не ставят новые номера, ничего. Ну, вот и так все сгодится.
Ну, я хотел бы, Слава, еще немножко поговорить об общественном телевидении. Некоторые тезисы Дмитрия Медведева, которые прозвучали в послании Федеральному собранию перед самым Новым годом, уже превратились в законопроекты. Ну, то есть формально что-то делается. А что вот с этим предложением по поводу создания общественного телевидения на базе одного из каналов? Ну, какая-то же суета должна идти, какие-то разговоры, что будет за канал?
Понимаете, мы же живем в какой-то такой миражной реальности, понимаете, вот говорят, я слышала там какие-то, опять же, мудрые люди говорят, вот хорошо бы сделать общественное телевидение на базе ВГТРК. У нас, понимаете, ведь общество даже не понимает, о каком статусе канала идет речь, потому что ВГТРК – это государственный холдинг. Казалось бы, все ясно. Но он же существует за счет рекламы, за счет кучи дочерних предприятий. Точно так же, как и общественное телевидение в лице ОРТ, то есть Первого канала, у нас было. Просто они стыдливо отодвинули в сторону этот эфемизм и стали называться Первым каналом. Мы вообще толком даже не знаем, а кому что принадлежит. Вот помните историю с Ковальчуком, который покупает контрольный пакет акций Первого канала, прикупив там и Пятый канал, и канал РЕН-ТВ, и еще кучу всяких медийных активов. Мы же толком ничего не знаем, потому что, да, вот было сообщение о том, что он что-то купил, потом вроде бы как ничего не купил. И вот так вот это все абсолютно закрыто, непрозрачно. Значит, для того, чтобы было общественное телевидение, на мой взгляд, прежде всего должна какая-то быть открытая информация о самих каналах. А эта информация, как я понимаю, она закрыта вообще как самая большая государственная тайна. Потому что телевидение давно уже превратилось и в средства информации, и в средства просвещения, и развлечения, оно превратилось в абсолютно в очень доходный бизнес. Точно так же, как и власть, между прочим. Поэтому, если речь идет о том, что мы вступаем в эру какой-то открытости, то прежде всего должна быть открытая информация о самих каналах. И каким образом то, что было во время вот этого вот строительства телевизионной вертикали, а строительство вертикали основной, оно начиналось с зачистки телевизионной территории, каким образом все это волшебным образом в рождественскую ночь превратится в общественное телевидение, где, во-первых, должны быть представлены все силы общества, ну, не только, скажем, либеральные, как, допустим, мне бы хотелось, а все должны быть силы общества представлены. Это первый момент. Второй момент. Это телевидение платное. А как я представляю себе, российские граждане, вряд ли захотят платить. И они должны сначала понять, за что они платят. Должна быть какая-то ясность. Мы все время приводим пример BBC, ну так там же существует прозрачность. Поэтому я ни секунды не верю в общественное телевидение. И если общественным телевидением опять будет руководить либо тот же Эрс, либо тот же Добродеев, либо тот же Кулисников, то мы получим все то же самое, вот что мы имеем в наших властных структурах. Когда вот поговорили немножко о том, что должна быть демократизация, поговорили о выборах и забыли.
Слава, Михаил Горбачев сейчас поддержал оппозицию, вроде как сам стал оппозиционером, пресс-секретарь Путина на него рявкнул. Сказалось вот это как-то на том, как федеральные каналы отмечали 80-летие со дня рождения Раисы Горбачевой. Я знаю, что отмечали.
Ну, они отмечали, насколько я понимаю, отмечал Первый канал. И здесь есть такой забавный нюанс. В день 80-летия Раисы Максимовны Горбачевой, то есть вчера утром на Первом канале был фильм Сергея Медведева, напомню нашим слушателям, что это бывший пресс-секретарь Ельцина, фильм под названием достаточно таким выразительным «Любовь и власть Раисы Горбачевой». Мне не очень понравился тон, хотя это было вот Сергей Медведев, он у нас такой кремлевско-лубянский оракул, он как-то добывает особые материалы и особым образом их соединяет в свои бесконечные документальные фильмы. Мне не очень понравился его тон, потому что мне показалось, что в день рождения человека, ну, тон был, мог бы быть немножко более куртуазным, любезным как-то. Упор делался на нелюбви к Раисе Максимовне советско-российского народа. Ну, как-то ближе к финалу он как-то все-таки, ему пришлось говорить, что вот, да, пока была жива, ее не любили, а когда исчезла, то толпы шли к ее гробу. Но общий тон показался мне не очень убедительным и не очень справедливым по отношению к Раисе Максимовне. думаю. Зато вечером того же дня в программе «Время» я неожиданно увидела репортаж, где все знаки как бы поменялись, и Раиса Максимовна говорила здесь, как и даже и должен был говориться, как о первой леди, которая пробила в брешь в этом немыслимом сером официозе, в котором у нас всегда окутана власть.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка, музыкальные новости и песни недели.
Журнал Forbes представил список 30 самых успешных и перспективных музыкантов в возрасте до 30 лет. Рейтинг 30 до 30 был составлен читателями и экспертами издания. Первое место в нем занял 19-летний рэпер из Питтсбурга Мак Миллер, ставший популярным благодаря социальным сетям и уже сейчас получающий по 40 тысяч за концерт. Его дебютный альбом, вышедший в ноябре, стал первым с 1995 года инди-релизом, возглавившим хит-парад Billboard 200. За ним следует 23-летняя британская певица Адель, записавшая самый продаваемый альбом 2011 года, и 17-летний канадский поп-музыкант Джастин Бибер. В рейтинг Forbes также вошли Дрейк, 25 лет, Леди Гага, 25, Риана, 23 года, Маркус Мамфорд из группы Mumford & Sons, 24 года, Бруно Марс, 26 лет, Ники Минаж, 29, Кэти Перри, 27, Скриллекс, 23 года, Тейлор Свифт, 22 года, Конрад Тао, 17 лет, Лил Вейн, 28 и Флоренс Уэлш, лидер вдохновительница группы Florence and the Machine, 25 лет. Рыжеволосая ирландка Флоренс Уэлш, женское воплощение британского инди-рока, везде успевает и триумфально закончила прошлый год. Она была на обложке всех авторитетных музыкальных и даже не музыкальных журналов. Она стала лицом модного дома Gucci. Она выпустила свой победоносный второй студийный альбом Ceremonials, попавший в рейтинг лучших дисков года, причем в первую десятку практически всех изданий. Наконец, будучи в Нью-Йорке, она участвовала в трибьюте Эми Вайнхаус, проходившей в рамках фестиваля «Soul Divi», который ежегодно устраивает один из самых известных музыкальных каналов в мире – VH1. На сцену вышли те певицы, которых VH1 считает дивами – красавицы и одна голосистее другой – Келли Кларксон, Мэри Джей Блайт, Дженнифер Хадсон. В память о легендарной певице ее хиты «You Know I'm No Good» и «Back to Black» спела сегодняшняя звезда британского соул-рока Флоренс Уэлш. Американская академия киноискусства опубликовала шорт-лист из 39 песен для кино, которые претендуют на получение премии «Оскар». Лидирующие места в шорт-листе занимают саундтреки к фильмам «Маппеты», «DAM-999» и «Рио». Каждая из этих картин попала в список с тремя композициями. Художественный триллер «DAM-999», снятый по документальной ленте, повествует о прорыве дамбы в Китае, во время которого погибли сотни тысяч человек. «Рио» – лирическая комедия британца Джона Пауэлла, в 2011 году уже получившего «Оскара» за композицию к анимационному фильму «Как приручить дракона». Пауэлл также фигурирует в шорт-листе с двумя песнями, написанными к мультипликационной ленте «Делай ноги 2». Музыка из сериала «Маппеты», представленная композициями Кристофера Бека, обладателя премии Эмми, полученной им в 1998 году. Номинанты по всем категориям будут объявлены 24 января 2012 года, а сама церемония вручения «Оскаров» пройдет 26 февраля. Ну а теперь музыка. Самое время в канун Рождества послушать канадского крунера Майкла Бубле, что-нибудь из его новой пластинки «Крисмас», которая уже несколько недель подряд возглавляет и британские, и американские хит-парады. Песня называется «It's beginning to look a lot like Christmas».
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front.
Майкл Бубле на «Волнах свободы». После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о том, как российская оппозиция готовится к новым акциям протеста, мнение блогеров и переписки Бориса Акунина и Алексея Навального, прогнозы на 2012 год и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».